Глава 12. Ловить пленников не было его непосредственной задачей. Предклоп стоял в стороне, наблюдая, как два отчаявшихся сзада пытались бежать, скарабкавшись на потолок. Присоски на подошвах позволяли им удерживаться практически на любой поверхности, а шесть конечностей с многочисленными суставами обеспечивали потрясающую гибкость. Стоявший рядом Арут Твет тщательно фиксировал наблюдение. Виленджи были материалистами, не склонными упускать возможность получения прибыли, но тем не менее массовый побег пленников из загонов они решили использовать для того, чтобы больше узнать о своем имуществе. Никто из Виленджи и не думал впадать в панику. Заботило их только одно, чтобы поимка разбежавшихся пленников не сопровождалась травмами, это могло снизить продажную стоимость. Особую озабоченность вызывал тот факт, что до сих пор они не смогли обнаружить сбежавшего Таукали. На самом деле это был единственный из всех пленников, кого Виленджи не на шутку боялись. «И не без оснований», — мрачно подумал предклоп. Четверо рабочих особей уже поплатились жизнью из-за этого чудовища. Предклоп поклялся себе, что жертв больше не будет. Конечно, за Таукали можно взять хорошую цену, но если этот злокозненный великан будет продолжать свои бесчинства, то его придется, как ни жаль, убить, чтобы не допустить других бессмысленных смертей. Конечно, это в случае, если его не удастся каким-то образом быстро успокоить. Если все-таки Таукали придется убить, то убыток они возместят, взвинтив цены на остальных пленников. Было очень забавно наблюдать, как пара сзадов пыталась проскользнуть из складского помещения мимо подстерегавших их у выхода из комнаты Виленджи. Если его предположение верно, то это очень перспективная парочка детородного возраста. Предклоп не имел ни малейшего желания их терять. Мало того, он не хотел, чтобы пострадал хотя бы один чувствительный волосок с их брюшка. Правда, этот вид не отличался большим интеллектом, но у задов была и положительная черта. Они были прирожденными акробатами и легко поддавались дрессировке. Есть планеты, правители и торговцы которых будут готовы отвалить огромные деньги за подобное развлечение. Более того, эти акробаты могут размножаться, воспроизводя себе подобных, а это значит, что первоначальные вложения впоследствии окупятся сторицей. Задов выкрали с примитивной планеты, и они должны быть по гроб жизни благодарны Виленджи за то, что остаток жизни эти дикари проведут в каком-нибудь центре галактической цивилизации. Предклоп рефлекторно сжал и разжал клапан верхней конечности, звучно чмокнув присосками. К сожалению, чувство благодарности не было присуще большинству пленников. За редким исключением, пленники горели желанием вернуться на свои родные планеты. Эти устремления товара мало интересовали предклоба и его товарищей. Единственная их забота — это извлечение прибыли. В цивилизации с массой потребностей и с высоким платежеспособным спросом прибыль и доход были вещами практически гарантированными. К счастью, никто пока не изобрел способ химически синтезировать новшества. «Смотри, как быстро они могут менять направление движения, даже когда движутся вниз головой». Стоявшая рядом Двен Палт взмахнула устройством, напоминающим ружье, хотя на самом деле это было приспособление, которым усмиряли особенно строптивых пленников. Задачей Двен Палт была поддержка трех членов экипажа, неумолимо теснивших пару отчаявшихся сзадов в дальний угол помещения. «Да, их проворство впечатляет», — с готовностью согласился предклоп. «Смотри, они, кажется, уже готовы к попытке прорыва». Подняв зажатый присосками инструмент, один из преследователей прицелился в женскую особь и выстрелил. Липучка пролетела мимо, так как существо, оттолкнувшись от потолка, перепрыгнуло через складской стеллаж. Самец последовал за подругой, но в него тотчас попали две липучки, пущенные остальными двумя преследователями. Попав в сзада, липкое вещество тотчас сократилось, прижав конечности существа к телу. Обездвиженный самец что-то свистнул своей подруге, испустив серию высокочастотных звенящих звуков. Оглянувшись со стеллажа, на который она приземлилась, самка посмотрела на своего мужчину. Увидев, что двое Виленджи склонились над ним, она отвернулась и снова бросилась вперед. Надо было отдать должное ловкости существа. Двенпалт, державший ее на прицеле, едва не промахнулась. Это привело бы к продолжению погони, и хотя было бы интересно узнать что-то новое о повадках этих забавных существ, она отвлекла бы экипаж от исполнения рутинных обязанностей. Заряд был невелик, учитывая небольшие размеры существа, но энергии его хватило на то, чтобы парализовать летящую самку. Она грохнулась на пол, и двое веленджи бросились к ней, чтобы удостовериться, что она не покалечилась. Проведя датчиком вдоль удлиненного неподвижного тела, Двенпалт махнула свободной конечностью. Внутренние показатели в пределах нормы. Эта тварь отделается легкими ушибами, но высота падения была слишком мала, и конечности остались целы. Усики, обрамлявшие конический череп предклоба, красноречиво свернулись. Очень рад это слышать. Врачам и без того приходится очень тяжело. Предклоп был в курсе, что не всех беглецов удалось изловить так эффективно. Некоторые были серьезно травмированы. Кроме того, надо было продумать, какому наказанию подвергнуть особей, оказавших сопротивление. Впрочем, могло быть и хуже. Пока в ходе поимки погибли всего две особи. Это не считая еще одного существа, убитого в драке с другими пленниками. Этой потери предклобу было особенно жаль. Гуаба был умен и очень полезен. Впрочем, не составит большого труда его заменить. Среди пленников всегда найдутся охотники помогать Веленджи в обмен на особый пищевой рацион, развлечения и другие мелкие привилегии. Удостоверившись, что пара задов успешно поймана, он наклонился к коммуникатору, висевшему на левой верхней конечности, и потребовал доложить о ходе операции поимки и усмирения. Он уже знал, и данные автоматических средств слежения подтверждали это, что из 100% живого имущества 92% воспользовались неожиданной возможностью и бежали из своих загонов. Большинство беглецов уже поймано, местонахождение остальных известно. Из остальных, если не считать пару задов, 6 существ пока не были обнаружены. Среди них, автоматика подтверждала это, находились 2 существа, считавшиеся ранее погибшими. Предклоп оценивал эти данные без всякой предвзятости. Как нехорошо знаешь свое имущество, оно иногда преподносит сюрпризы, непредсказуемо себя ведет и проявляет способности, о которых никто не мог даже подозревать. Вот, например, маленькое и слабое четвероногое существо с третьей планеты какого-то мелкого солнца. Кто бы мог ожидать, что оно окажется среди существ, все еще остающихся на свободе? То, что Таукали до сих пор гуляет на воле, вполне объяснимо и понятно. Но этому лохматому четвероногому потребовалось ввести стимулятор мозга для того, чтобы оно понимало обращенные к нему команды и могло поддерживать элементарный разговор. Нет, все же эти инопланетные виды с периферийных миров были полны сюрпризов. Он и Двенпалт следили, как аккуратно вынесли пойманных задов. Их раны и царапины залечат, а потом они будут получать полноценное питание и лекарства. По выздоровлении их вернут в загоны, а потом выпустят в большой общий загон. К этому времени, надеялся предклоп, будут пойманы и 6 оставшихся особей. Если не считать смерти нескольких членов экипажа, погибших в мощных щупальцах Таукали, то массовое бегство пленников можно было считать полезным и поучительным уроком. Впрочем, не стоило уж слишком сильно оплакивать 4 погибших, так как теперь их доли от прибыли можно будет разделить между остальными. Результат предварительного анализа событий, предшествовавших происшествию, показал, что по крайней мере одна из сбежавших особей способна работать со сложными приборами. Были предприняты экстренные меры с тем, чтобы не допустить ничего подобного в будущем. Отныне никто не сможет подавать механизмам несанкционированные команды. Никто не сможет инактивировать заградительные барьеры. Сегодня он будет спать спокойно. Встряска была полезна для расслабившегося экипажа. Но теперь все позади, настало время успокоиться и вернуться к обыденной рутине. На следующий день все беглецы будут непременно возвращены в свои загоны. После этого можно будет сбросить напряжение и снова доверить основную работу автоматам. Надо сказать, что существа, вдохновившие пленников на побег, заслуживали истинного восхищения. Они проявили поразительную для таких примитивных созданий способность к творчеству. Предклобу очень хотелось узнать подробности того, как все происходило. Это надо было знать не только из любопытства, но и для того, чтобы не допустить повторения массового беспорядка. Кроме того, невероятно интересно, когда низшее существо вдруг подпрыгивает выше головы и неожиданно уязвляет врожденное чувство превосходства Веленджи, а затем снова падает на дно своего природного невежества. «Это будет завтра», — решил он, когда они с Двенпалт вышли в ближайший коридор. «Разбор ситуации, ее анализ и выводы они сделают завтра». Он почти жалел об этом. Массовый побег и волнение, связанные с поимкой пленников, стали самой большой радостью в его жизни. Уокер, озираясь, осматривал коридор, а Джордж беспрестанно задирал нос к потолку, пока Скви уверенно вела их по бесконечному лабиринту трюма корабля Веленджи. Шли они медленно, так как им приходилось обходить сенсоры, предназначенные для обнаружения движущихся биологических объектов. Сенсоры были предназначены для того, чтобы усиливать яркость света и подачу воздуха в отсек. Само по себе это было бы неплохо, но Скви опасалась, что сенсоры одновременно посылают информацию на центральный пульт слежения. В этом случае Веленджи сразу поймут, где находятся пленники, которых они очень хотят найти. Так они два дня терпели затхлую атмосферу и полумрак, положившись на слово и знания, взявшие на себя руководство Керему. Впрочем, иного выбора у них не было. Уокер был рад подчиняться, при условии, конечно, что Скви знала, что делала. Если же все пойдет не так, и она выведет их прямо в руки Веленджи, то он всегда успеет удавить Скви ее же собственными щупальцами. «Послушай, скажи мне одну вещь», — спросил он, когда они протиснулись сквозь особенно трудный, тесный и почти вертикально направленный лаз. «Ты типичный представитель своего рода. Я хочу сказать, все Керемы такие, как ты». Она внимательно посмотрела на Окера серебристыми глазами. «Если ты имеешь в виду мою личность, чья зрелость и совершенство находятся выше твоего смутного и слабого разумения, то я буду счастливо ответить тебе, что если тебе выпадет счастье и удача посетить Керем, то ты поймешь, что своему выдающемуся терпению и вежливости я обязана длительному заключению». Уокер содрогнулся с головы до пят. «Смотрите, здесь что-то интересное». Пригнувшись, чтобы не удариться головой о трубы, идущий вдоль потолка, Браук остановился и принялся разглядывать светлые прозрачные трубы. Все остальные окружили любопытного Таукали. Приподнявшись на задние лапы и пританцовывая, чтобы сохранить равновесие, Джордж принюхивался к пятну, на которое указывал Браук. Из маленькой трещины вытекала жидкость, цветом и консистенцией напоминавшая скисшие сливки. Пес брезгливо сморщил нос. «Фу, напоминает какие-то промышленные отходы». «Как раз напротив», — отозвалась Скви. «Я думаю, что эта сиропообразная жидкость является главным источником питания для наших тюремщиков». Развернувшись на щупальцах, Скви внимательно осмотрелась и сосредоточила свое внимание на нескольких панелях, обрамлявших отдельно стоявшую колонну, словно защитные роговые пластины на шее гигантского динозавра. «У меня появилась одна идея». Уокер нервно оглянулся и осмотрел пространство за их спиной. Прошло уже довольно много времени с тех пор, как они в последний раз видели Веленджи, а сейчас им перестали попадаться и движущиеся автоматы. «Нам понадобится много времени на ее осуществление?» — спросил Уокер. «Нет». Три щупальца ласково коснулись плеча человека. «Скорее всего, наша свобода не продлится больше нескольких дней. Эта печальная неизбежность обязательно поразит нас. Но разве не испытаем мы радости от того, что сумели доставить несколько неприятных минут нашим ублюдочным тюремщикам?» О да. Даже не зная, что придумала хитроумная Керему, Джордж был уже в восторге. Браук тоже горел желанием помочь. «Что должны сделать мы, бродящие по чреву корабля, в поисках выхода из заточения?» «Для начала, — сказала Скви, — мне надо, чтобы ты открутил левую панель. Кажется, она намертво привинчена». Приблизившись к колонне, Браук протянул вверх левое щупальце, тщательно ощущая край панели, и осторожно отвернул ее в сторону. Крепления жалобно заскрипели, согнувшись, словно резиновые. Скви уселась на щупальце гиганта и попросила его поднять ее к панели. Пока Уокер и Джордж внимательно вглядывались в оба конца коридора, Скви что-то делала в образовавшемся отверстии. Через 20 минут, когда человек и пес уже стали не на шутку нервничать, Браук опустил Скви на пол. Держа в щупальцах несколько каких-то маленьких предметов, Кэрэму принялась что-то с ними делать. Хотя Уокеру было трудно сказать что-то определенное о чувствах инопланетянки по ее плоскому лицу, он все же мог бы поклясться, что Скви с удовольствием смотрит на результаты своего труда. «Что ты с ними сделала?» — спросил Уокер, когда они снова двинулись по коридору. «За высокомерие полагается награда», — ответила Скви без малейшего намека на иронию. «Виленджи отреагируют на мои усилия, но не раньше, чем их результаты станут явными. Если я все сделала правильно, то результат появится завтра по корабельному времени». «Но все же, что ты сделала?» — поинтересовался Джордж, вклинившись между Скви и Уокером. «Внесла некоторые усовершенствования в систему жизнеобеспечения Виленджи». Горизонтальные черные зрачки уставились на человека. «Ваш вид обладает способностью к воображению?» «У нас очень живое воображение», — заверил ее Уокер. «Что-то я сомневаюсь». Она тотчас осеклась. «Я постараюсь сделать наглядную мысленную иллюстрацию как можно более простой, чтобы даже ты смог ее понять». И Скви приступила к рассказу. Двен Палт осторожно продвигалась вперед по коридору. В коммуникаторе, висевшем на руке, раздался голос. Это была ограниченная линейная передача, и только одна Двен Палт могла ее слышать. «Что-нибудь есть?» — спросил Предклоп. «Пока нет», — пробормотала она в ответ. В другой руке она держала снатх. В отличие от прочих орудий, которыми Виленджи пользовались для того, чтобы ловить бежавших пленников, снатх предназначался не для того, чтобы опутывать, обездвиживать, бить током, усыплять или каким-либо иным образом усмирять безвредные существа. В обойме снатха под высоким давлением был спрессован десяток мелких взрывчатых шариков, предназначенных для убийства. Это смертоносное орудие оказалось необходимым, потому что среди четырех оставшихся непойманными пленников был смертельно опасный Таукали. По крайней мере, Виленджи надеялись, что эти четверо были в целости и сохранности. Вполне правда могло случиться и такое, что озверевший и впавший в неистовство Таукали убил и съел троих пленников. Поэтому пятеро Виленджи, посланные на поимку сбежавших пленников, были преисполнены решимости не только ловить, но и убивать. Никто не хотел убивать Таукали. Это был весьма ценный образец. На его продаже можно было сделать очень хорошие деньги. Однако Виленджи, потеряв несколько сотоварищей, были уже не готовы приносить дальнейшие жертвы во имя будущей прибыли. Когда вспомогательный сенсор в секторе Джвитх активировал мониторы и показал присутствие органической жизни в секторе Тхаб, у предклоба возникло сомнение в исправности аппаратуры. Помимо недоумения по поводу того, что пленникам или одному пленнику удалось войти в запретную зону корабля, удивление вызывал и тот факт, что они смогли уйти так далеко от зоны загонов. Правда, все это не имело ровным счетом никакого значения. Пленники просто забрели туда. Идти им все равно было некуда. Теперь, когда местонахождение этих пленников было обнаружено, команду под руководством Двен Палт послали, чтобы изловить разгулявшихся пленников. В конечном счете, более развитые формы жизни всегда побеждают. Двое членов команды несли усиленные ловушки. Это было самое тяжелое орудие в арсенале Виленджи. Содержащегося в баллонах оглушающего вещества хватило бы не только на то, чтобы усмирить Таукали, но и на то, чтобы парализовать двух или трех таких гигантов. Меньшую озабоченность вызывали другие, менее опасные беглецы, если, конечно, они остались живы. Для них сошло бы любое устройство поимки. Команда была уже недалеко от сенсора, пославшего сигнал о присутствии живого существа. Виленджи быстро приготовились и приступили к делу. Вероятно, пленники не успели уйти далеко от сенсора. Команда работала осмотрительно, так как поблизости находился вырвавшийся на волю Таукали, но ее члены не испытывали страха. В конце концов, они Виленджи, и это их работа. Один из Виленджи, шедший справа от Двен Палт, обоими верхними клапанами аккуратно взял на изготовку свое смертоносное орудие, жестко зафиксировав его многочисленными присосками. Все, что им было нужно, это просто увидеть грозного великана, а потом снаряды с усыпляющими веществами сами найдут свою цель. Если же усыпить Таукали не удастся, то придется пустить в ход снатх. От внимания команды не могла и не должна была ускользнуть ни одна мелочь. Двенпалт знала, что, несмотря на то, что массовый побег несколько развлек экипаж, поймать оставшихся на воле пленников надо было как можно скорее, чтобы команда корабля могла вернуться к своим обычным штатным обязанностям. Двенпалт надеялась, что через несколько секунд беглецы будут пойманы, и забавному эпизоду придет конец. «Смотри сюда!» — вполголоса сказал один Виленджи другому и жестом указал, куда надо смотреть. Проявляя повышенную бдительность, команда собралась вокруг одной из множества труб, доставлявших питательную смесь в сектор Липтх. Однако внимание команды привлекла не маленькая трещина в трубе, а загадочный рисунок на полу, сделанный засохшей смесью. Когда стало ясно, чем нанесен рисунок, все сенсорные органы Двенпалт напряглись. Упоенные своими успехами, беглецы слишком много о себе возомнили и решились на неслыханную дерзость. После поимки к ним придется применить физические методы воспитания. Безобразие надо ликвидировать. Клапаном нижней конечности Двенпалт начала стирать рисунок. Обтянутый носком клапан внезапно натолкнулся на что-то твердое и неподвижное. Под засохшей коричневато-белой питательной смесью, похоже, находился какой-то плотный предмет. Стерев рисунок, Двенпалт обнаружила под ним сенсор. До нее вдруг дошло, что на полу такого сенсора просто не могло быть. С пониманием этого факта явились и захлестнувшие Двенпалт эмоции. Эти эмоции заставили ее совершить стремительное движение. Затем она поняла, что движение было вовсе не таким уж быстрым. Сенсор подал сигнал, и произошла детонация взрывчатого вещества. Взрывом разворотила трубу, подающую питательную смесь. Из дыры во все стороны стала разлетаться молочно-белая жидкая смесь, быстро засыхавшая до консистенции раскрашенного мела. Посреди всей этой неразберихи и смятения один из стрелков случайно выстрелил. Выискивая цель в пределах досягаемости орудия, усыпляющая сеть накрыла одного из членов команды. Несчастное существо резко осело, обмякло и, потеряв сознание, рухнуло на пол. Скинув оружие, члены команды открыли беспорядочную стрельбу по всем направлениям. Но в техническом переходе ничто не шевелилось. Удостоверившись, что кроме них в коридоре никого нет, и убедившись, что они стали жертвами подготовленной диверсии, Двенпалт поняла, что у нее нет иного выхода, кроме как связаться с предклобом и сообщить ему, что произошло. Двенпалт была настолько поглощена произошедшим, что забыла выключить передачу изображения. Командир корабля был явно не в восторге, увидев вымазанный пищевой смесью торс Двенпалт. Одно дело, когда представитель низших форм жизни тебя перехитрил, но совсем иное дело, когда он выставил тебя полным дураком. По корабельному времени прошло еще два дня, но следы четырех беглецов так и не были обнаружены. Создавалось впечатление, что они сбежали с корабля. Невидимое присутствие четверки существ, прячущихся где-то в недрах межзвездного корабля, начало нарушать работу экипажа. Уверенность в собственном превосходстве не помогала. Работавшие на своих местах Виленджи то и дело нервно оборачивались, чтобы убедиться, что никто не стоит у них за спиной. Особенно сильно волновались те, кому приходилось работать в одиночку в дальних отсеках корабля, когда там требовалось присутствие мыслящего существа. Дело зашло так далеко, что предклоп был вынужден против воли собрать экипаж на совет. Так как командиру корабля была невыносима сама мысль о том, что совещание стало необходимым из-за действий четырех низших существ, он объявил, что созывает собрание для того, чтобы обсудить давно назревшие меры по улучшению некоторых рутинных процедур. Понятно, что эта уловка никого не обманула, но все делали вид, что на корабле не происходит ничего особенного, так как альтернатива была слишком удручающей. Когда были назначены все участники совещания, ярким светом вспыхнула сфера совета. Так как все участки сферы находились на одинаковом расстоянии от ее центра, все они были равны, включая самого Пэт-клуба. Сфера была небольшой, но она и не должна была быть слишком велика, так как в ней находились только головы участников. Физически, конечно, ни один Виленджи в этой сфере не находился. Не было никакой необходимости отвлекать вызванных членов экипажа от работы. Достаточно было присутствия в сфере их аватаров. Собственно, ничего больше не требовалось. Роду Виленджи не требовалось подкреплять слова жестикуляцией. Первой выступила Двенпалт. Было очевидно, что говорит она очень неохотно. Она рассказала о том, как возглавляемая ею команда подверглась весьма пахучему оскорблению со стороны живого товара. Выходка низших существ, и это были вынуждены признать все плававшие в сфере головы, была хитроумно задумана и ловко осуществлена. Присутствующие согласились с тем, что способности сбежавших существ достойны всяческой похвалы. Никто не смеялся. Такое унижение могло ожидать каждого из них. Тем не менее, в отличие от менее развитых существ, Веленджи не страдали от приверженности высокой духовности. Когда Двенпалт закончила свое выступление и, облегченно вздохнув, замолкла, засветился аватар предклоба. Командир открыл обсуждение. «Как глава нашего тесного сообщества, как его начальник, каковым я, по вашему общему согласию, стал благодаря моей способности принимать решения, поддерживать эффективную работу нашего предприятия, приносящую нам немалую прибыль, я готов выслушать и обсудить все предложения и идеи, касающиеся наилучшего способа справиться с беспрецедентной ситуацией. Несмотря на все наши усилия», — предклоп намеренно избегал смотреть в сторону аватара Двенпалт, — «четверо похищенных нами существ продолжают бродить по кораблю, и мы не можем их изловить. Конечно, они не представляют опасности ни для корабля, ни для нас, и со временем мы, конечно, их обнаружим и вернем в загоны, но чем дольше они остаются на воле, тем больше страдает наша самооценка, тем меньше становится уверенность в наших силах». Слово попросил аватар Бритнвола. «Я позволю себе не согласиться с уважаемым руководителем нашего сообщества в том, что бродящий по нашему кораблю живой товар не представляет опасности ни для судна, ни для нас. Допуская, что эта четверка передвигается по кораблю группой, мы должны признать, что они уже проявили способность незамеченными переходить из сектора в сектор и портить систему подачи пищи. Если они способны на это, то что может помешать им вывести из строя жизненно важные системы корабля?» «Невежество», — тотчас парировал Кваджмвив, избавив предклоба от необходимости отвечать. «Или страх повредить оборудование и механизмы, в результате чего может последовать их собственная смерть. До сих пор они демонстрировали способность к логическому мышлению, пусть даже и примитивному. Таким образом, мне представляется маловероятным, что, предприняв такие значительные усилия для того, чтобы остаться в живых, они вдруг примут решение, способное перечеркнуть все, чего они уже достигли». Но Бритнволл был не из тех, кто сразу соглашается с оппонентом. «Вы приписываете товару мотивации, присущей исключительно высшим существам. Мы очень хорошо знакомы с их физическими и телесными потребностями, но в то же время до обидного мало знаем об их примитивной психологии. В какой-то момент они могут яростно сопротивляться, но через мгновение уже готовы на самоубийство. При этом они могут необратимо повредить корабль или нанести ущерб нашему сообществу». В сфере ярким светом вспыхнул аватар Клос Джлада, заставив спорщиков умолкнуть. Этот состоятельный и авторитетный Веленджи принимал участие во множестве экспедиций и имел дело с бесчисленным количеством особей живого товара. «Лично я считаю, что отчасти правы оба. Я не думаю, что наш товар целиком и полностью примитивен и невежественен. Если бы это было так, то они не смогли бы добиться того, чего уже добились. Из данных системы слежения нам известно, что защитные барьеры вышли из строя не случайно, а были кем-то сознательно отключены. Я не удивлюсь, если окажется, что сделала эта четверка, которую мы разыскиваем. Если учесть все это, то можно утверждать, что мы имеем дело с действиями разумных существ». «Точно так же», — продолжил Клос Джлад, — «я не думаю, что пропавшие образцы могут совершить какие-то действия, которые могут причинить им вред. Они затратили слишком много усилий для выживания, чтобы после этого покончить с собой. Поэтому я считаю, что у них иная цель». «Наш живой товар стремится выжить любой ценой», — заговорил Двенпалт. «Естественное желание любого пленника — как можно дольше сохранить свободу передвижения. В этом и заключается их цель». «Хорошо сказано», — согласился Клос Джлад. «Но все-таки я не могу исключить, что могут быть...» На полуслове его перебило долго хранившее молчание Шипкирн. «Я полностью согласна с Бритнволом. Живому товару ни в коем случае нельзя позволять бродить по трюму корабля. Если даже они не причинят повреждений по злому умыслу, то могут сделать это от утомления, невежества или страсти к экспериментам. Она окинула внимательным взглядом аватары присутствующих. «Во-первых», — продолжила она, — «я не намерена, сложа руки, ждать катастрофы. Неверная установка ключа в управляющее поле может быть так же опасна, как бомба, заложенная в механизмы. Более того, среди беглецов находятся смертельно опасные таукали. Четверо убитых членов экипажа — это непомерно высокая цена за сохранение будущей прибыли. Действительно, эти беглецы могут принести хороший доход. Но они же представляют серьезную опасность. Я не думаю, что первое перевешивает второе. Беглецы должны быть уничтожены при обнаружении». Среди аватаров поднялся ропот, и предклобу потребовалось все его искусство, чтобы успокоить присутствующих. Когда шум стих, а все головы вернулись на свои места и засветились одинаковым ровным светом, командир стал гасить остатки недовольства. «Я согласен, что мы не можем позволить товару, а в особенности этой изобретательной и предприимчивой четверке, беспрепятственно перемещаться по нашему кораблю. В то же время, надо признать, и последние события это показали, что эти четверо продемонстрировали навыки и таланты, делающие их весьма ценным и дорогостоящим товаром. Основываясь на этом, я решил пересмотреть цены и доставить эти экземпляры нашим лучшим постоянным клиентам». В центре сферы на темном фоне повисла таблица расчетов и посыпались комментарии. Как и предыдущий спор, эти комментарии противоречили друг другу. Хранивший до сих пор молчание Брент Рад соизволил, наконец, высказать свое мнение. «Мы не можем просто так бросаться столь большими доходами». Несмотря на ворчание некоторых аватаров, большинство присутствующих придерживались того же мнения. Расчеты предклоба произвели на них ошеломляющее впечатление. «Перед нами стоит сложная задача, дорогие коллеги, члены нашего сообщества. Чем больше ума и изобретательности продемонстрируют бродящие по кораблю образцы товара, тем выше станет их цена. Чем дольше они останутся на свободе, тем больше докажут они свою ценность». «Если исходить из такой точки зрения», — непреклонно проворчал Бриденволл, «то наибольшей ценностью они станут обладать после того, как убьют всех нас». «И они это сделают», — согласился предклоп без тени иронии. «Однако для того, чтобы получить выгоду от их возросшей ценности, нам надо проследить, чтобы дело не дошло до такого экстравагантного конца. Сбежавшие пленники должны быть захвачены живыми. Это надо сделать хотя бы потому, что мы до сих пор не знаем, как они смогли уйти из своих запертых загонов. Для того, чтобы это узнать, нам потребуется всего один экземпляр из четырех», — запальчиво произнес Бриденволл. «Остальных можно ликвидировать». «Доход», — глубокомысленно заметил Клосс Джилат, — «всегда связан с определенным риском. Смерть — это последняя строка в общем счете. Но прибыль расположена выше. Я могу предложить собранию удвоить усилия по поимке сбежавших экземпляров, поимке живыми. Уже потом, если у нас не останется иного выбора, их можно будет убить». Поколебавшись, нехотя, в свете четырех смертей от рук гиганта Таукали, собрание все же согласилось с доводами почтенного Клосс Джилата. Решено было следующее. Необходимо продолжать попытки поймать сбежавшие существа. Однако по настоянию Бриденволла, Шипкирн и их единомышленников, предклоп решил установить срок, в течение которого будут осуществляться попытки поймать сбежавших пленников. Если в течение 10 суток по корабельному времени усилия по поимке экземпляров живыми не увенчаются успехом, то поисковые команды получат приказ уничтожить их при встрече. Если предклоп был просто не слишком доволен таким решением, то Брент Рат и его сторонники были в ярости. Страсть, с какой они продолжали высказывать свои возражения, была похвальна, но при подсчете голосов они проиграли. Независимо от дохода, если товар не будет возвращен на место в течение оговоренного срока, то будут приняты меры по его уничтожению. Мысленно предклоп тяжело вздохнул. Ни один участник совещания не был удовлетворен его исходом. Такова судьба выборного руководителя. Если им повезет, то сбежавшие существа будут возвращены в полном здравии и пригодные для успешной продажи, и это положит конец раздорам среди членов сообщества. Если же не повезет, если все пойдет в кривь и в кость, или если из небытия материализуется призрак чего-то ужасного и непредвиденного, больше всего он страшился перспективы списания в убыток части корабельного имущества.